Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Радио Воскресенье», программа «Замолчавшие поэты». С вами Виктория Кауган. Это новый радиоцикл, в котором Евгений Лобанов, поэт, писатель и лауреат разных фестивалей кино и литературы, фестивалей поэтических, будет рассказывать о поэтах, которые решили по каким-либо причинам уйти из писательства, бросить перо. Но я думаю, что Евгений подробнее расскажет о концепции программы. А здравствуйте, Евгений, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория и радиослушатели.
Новая программа стартует с февраля 2024 года у нас на православном радио. О ком мы будем говорить в данном цикле?
Мы будем говорить о поэтах в таком, ну, я бы сказал, наверное, широком смысле, то есть не просто поэты, может быть, и прозаики, которые когда-то, ну, скажем так, подавали очень хорошие надежды, талантливые, которые где-то печатались, не просто писали в стол и все, и о них никто не знал. То есть они печатались, их имена даже какое-то время были на слуху, но потом по каким-то причинам они оставили прозу, оставили стихи, или вообще творчество оставили, или куда-то ушли совершенно в другую, скажем так, условно, степь.
Сегодня мы будем говорить об очень талантливой и уникальной женщине, прозаике Екатерине Строгановой.
С Екатериной я познакомился в 98 году в литературном объединении «Горный родник». Это была, в общем-то, одна компания: Елена Щербакова, поэтесса, Ольга Седова, Екатерина Строганова, автор-исполнитель Виктор Харлов. Всех я знал, ко всем относился совершенно по-разному. Вот, но, значит, Екатерина, ну, пока буду называть так, потом поймете почему, я так сказал. Она закончила Горный институт, по распределению уехала в Казахстан. И во время перестройки, когда из Казахстана начали выдавливать русских, она вынуждена была оттуда буквально бежать. Бежала с сыном. Когда она приехала сюда, здесь работы для нее не нашлось по специальности, потому что геология тогда была вообще в загоне, и там сокращения были огромные. Своим геологам места не было местным. И она по знакомству вынуждена была, и то она считала, что это ей повезло, она устроилась вахтером в общежитии Горного института. Причем по странному стечению обстоятельств, значит, та вахта, на которой она работала в общежитии, это было общежитие, в котором жил Алексей Васильевич Кузин. Поэт, геофизик, автор-исполнитель, литературный учитель Бориса Рыжего, и не только литературный, но и геофизики учил, поскольку Алексей Васильевич геофизик, и Борис Рыжий заканчивал геофизический факультет. Вот. И я бывал в этом общежитии, ну, на улице Ленина, между Бажова и Восточной. И у Алексея там дома был, и, значит, ходил, когда там дежурила Екатерина, на вахте. Первую и единственную на тот момент публикацию Екатерине организовал Юрий Валерьевич Конецкий. Вот альманах «Магический кристалл». Первый и единственный номер, 2002 год, вот даже с рисунками самого Конецкого. Вот это была первая и на тот момент единственная публикация Екатерины Строгановой. Сейчас даже здесь она мне, по-моему, чего-то... Да, вот называется оно. Называется «Рассказ Куря». И тут, по-моему, даже что-то она мне написала: «Не бойся совершенства, оно нам не грозит». То есть вот это отношение ее к, собственно, своему творчеству. И именно вот написано «Строгонова». Вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что по-настоящему ее имя и фамилия Ольга Подоксенова. Но вот до сих пор ее хорошие знакомые, близкие знакомые. Не могу сказать, что я был таким уж очень близким знакомым, но, по крайней мере, мы очень активно общались. Вот до сих пор мы не знаем, то, что она рассказывала нам, это мистификация или это на самом деле она в это верила. Но, по крайней мере, рассказывала она мне так, что на самом деле она дворянка, что она родилась в закрытой сталинской зоне, где-то тут вот на севере Урала. То есть она выходит, скажем, из рода Строгановых, чем Строгановых. А Конецкий ей сказал так: ну, слушай, ну, ты точно знаешь, что, но чтобы у тебя проблем не было, давай напишем, вот когда печатали Курю, чтобы ты не Строганова, а Строгонова.
Она не меняла имя по паспорту?
По паспорту она имя не меняла. Ни имя, ни фамилию она не меняла. Но вот Каницкий сказал, чтобы не было проблем на всякий случай с родственниками вот тех самых заводчиков Строгановых. Напиши Строгонова. Сделаем Строгонова. Когда я ее печатал уже как Строганову. Никаких проблем не было. Вот. И она говорила, что ее удочерила надзирательница и дала ей свою фамилию Подоксенова, дала имя Ольга. Как оно там было на самом деле, никто не знает. Потому что Ольга Екатерина, она вполне могла и мистифицировать. Но вообще создавалось впечатление, что она на самом деле в это верит. Хотя временами у нее появлялась вот такая вот какая-то вот такая вот загадочная улыбка по этому поводу. Но она же мне рассказывала, что она куда-то ездила в архивы, что-то пыталась где-то что-то найти. И на тот момент она писала роман. И не знаю, по какой причине, может быть, по той причине, что-то, может, посоветовал Каницкий меня ей. Может, сыграло роль то, что когда готовился к печати сборник от одного прозаика, ровесницы моей мамы, не буду называть имя, Каницкий меня порекомендовал ей, так вот активно порекомендовал напористо быть редактором этого сборника. Но сначала это, в общем, эта женщина как-то, в общем, внутренне взбрыкнула. Ну как так? Кто годится ей в дети, в сыновья, вот будет тут, значит, ее редактировать. Но потом говорит, что, ну да, говорит, я сначала, вот она мне сказала, что да, сначала я взбрыкнула, но потом, говорит, когда мы с тобой поработали, я, говорит, поняла, что да, в общем, все нормально, все хорошо. Может быть, вот это повлияло, но, по крайней мере, Ольга, она обратилась ко мне, говорит, слушай, ну вот можешь мне набрать эти главы, набирать главы из этого романа и подсказать, как этот роман собрать. Потому что на тот момент у нее были отдельные главы этого романа, и как-то надо было их скомпоновать. Но, в общем-то, как-то это все так и осталось на уровне отдельных глав по одной очень простой причине. Ольга постоянно эти главы дописывала. Как можно собрать роман, не зная, сколько глав еще будет и какими они будут? То есть можно как-то вот, ну, попытаться какую-то вот такую вот линию выстроить, а потом уже между ними встраивать какие-то следующие главы. Но все-таки я предпочитал, чтобы сначала была у меня в голове какая-то общая такая картина этого романа, а потом уже ее собирать. Но вот эти главы я печатал в «Альманахе Воскресенье». И вот, насколько помню, как-то вот с каким-то таким небольшим сопротивлением я это встречал. А вот нужно ли эту главу печатать? А вот, может быть, вот эту? А может быть, это вот вообще не печатать? Но, тем не менее, к какому-то консенсусу мы приходили. И почему я это печатал? Потому что абсолютно свой стиль. То есть такой стиль, как у Подоксенова и Строганова, я не читал, не видел ни у кого. Это свой язык, узнаваемый абсолютно. И опять же, то ли это мистификация, то есть кто-то, кто может почитать эти главы, может сказать, что это переписывание истории, кто-то может сказать, что это выдумка, кто-то может в это поверить, то есть абсолютно противоположные могут быть взгляды на все это. Хотя вроде бы, на первый взгляд, кажется, что это какие-то мемуары, но вместе с тем это и не мемуары, это все-таки художественное произведение, по крайней мере, я его так вижу. И, скажем, глава могла называться так: «У каждого своя Испания», 37-й год. Или глава, которая называется «Берия». Там и какие-то, в общем, я даже затрудняюсь жанр назвать. Это может быть, это и не детектив, это и не приключенческое, это и не какой-то роман из жизни шпионов, разведчиков. И вместе с тем это все как-то вот оно все вот вместе. Читать интересно, тебя это захватывает. Первое время, может быть, ты спотыкаешься на вот нестандартном построении каких-то фраз, но потом, когда ты уже вчитываешься в этот стиль, дальше уже совершенно идет, вот он как-то тебя захватывает, и тебе хочется узнать, что было дальше. И вот сейчас я, наверное, закончу небольшой кусочек.
Из кури?
Нет, это из этого романа. Вот видите, вот здесь вот эта вот пачка. Вот это рукопись, которую мне передавала Ольга Екатерина.
То есть ее прямо текст?
Это прямо ее, это ее рукой написано. Поскольку это были, в общем, конец 90-х годов, начало 2000-х, компьютера у нее тогда не было, и она это все переписывала от руки на каких-то вот там даже каких-то листовках, вот день выборов депутатов городской думы, в общем, какие-то вот это вот. И в какой-то момент она просто пропала. Просто перестала выходить на связь, просто пропала и все. То есть мои координаты не поменялись абсолютно. И вот... Вот эти вот она мне передала для набора, и все. И все. С тех пор уже лет, я не знаю, по меньшей мере 15, я о ней ничего не слышал. И как-то, когда уже много позже об Ольге Седовой я давно слышал, но как-то лично не знакомы были, только когда я познакомился с Ольгой, я говорю, вот а Подоксенова, Строганова, она как, она вообще жива или нет? Потому что было ощущение, что когда человек вот просто пропадает, и все, и никто ничего о ней не слышал.
Слуху, ни духу.
Ни слуху, ни духу абсолютно. Нигде не появлялась, никто ее не видел, ни в общежитии там, нигде. Она жила в общежитии с сыном в общежитии горного института около дворца спорта. Вот, и там я у нее был. Он говорит, да нет, жива, не очень здорова, но жива. Я говорю, а что она тогда вот как-то вот резко так вот просто вот бросила это все и все? Не знаю. И до сих пор я не понимаю, не знаю причин, по которым это все. Может быть, устала, может, в меру. Повтори, позабочусь о чае. Сергей Николаевич выходит, вернувшись, слушает внимательно и сосредоточенно. Не понял. Ты же как попугай. Дословно. Белеет, растирая сердце, пошатываясь, идет к креслу. Без прикрытия не пойдет. Я не попугай. Я все знаю. Ольга Георгиевна подходит к нему и садится на пол. Работать надо серьезно. Я все понял. Начали. Леон, сердце спускает. Лавка господина Жильберта. Адрес. Жду с 4 до 4.15 до полудня. Ольга повторяет все спокойно и рассудительно. Марсель, Венеция, Брюссель, Англия. Англии не будет. Я все стерплю, но Англии не будет. Я слишком сильно раздражена. Не будет. Права. Барселона. Полночь. Последняя ночь. Утром можно спать до 11.30. Георгий Владимирович улыбается немного смущенно. Гардероб, что Елена Герасимова приготовила в дорогу, осмотрела, 2 часа вчера воевала. Плачет, одичали мы совсем. В Питере много легче было. Ничего, все проходило, пройдет и это. Георгий Владимирович улыбается грустно и устало. В кабинет входит Елена Герасимовна. Счастье мое, завтра в 8 утра подниму. Экипировку мерить? Олечка подходит к ней и обнимает, прижавшись всем телом. Растаяла, как свечка, косточки и те прозрачные. Платье шерстяное в дорогу оденешь, ты права была. Только это не мы, мир с ума сошел. А утром в 8 завтрак и письма рекомендательные вручать буду. Уже почти все готово. Григорию телеграмму отправила. Сегодня. Завтра в 11 будет с моим несессором. Все необходимое купишь себе в Париже. Рассмеявшись и пожелав друг другу спокойной ночи, расходятся по комнатам. Если спать по 2 часа в сутки, то постель становится раем земным и уголком обетованной. Спать, спать, спать. То есть вот такая вот, вот это стиль Ольги. И здесь нечетко, совершенно все нечетко. И это вот в данном случае это плюс, потому что там многое чего можно додумать. И это просто маленький кусочек из романа. То есть это, скажем так, разведчица, которая должна уехать в другие страны, в другие города.
Чем роман заканчивается?
Я не могу сказать, чем роман заканчивается, потому что это набор отрывков, это набор глав.
Так было задумано.
Это не так было задумано, она его просто не дописала. То есть это отдельные главы, каждая из которых интересна сама по себе. Она, каждая глава, это как бы, ну, отдельная серия.
Автономно.
Она, ну, не совсем автономна, но вот как отдельная серия из сериала. То есть, когда ты смотришь сериал, вот отдельную серию, ты, в общем, понимаешь, что там происходит, в конце концов. Ты не знаешь, чем закончится. Ты не знаешь, что там, чем началось. Но, тем не менее, это единое, это какое-то вот единое целое. Ты можешь что-то понять, можешь догадаться. Вот здесь то же самое. И я думаю, что даже по этому роману можно было бы снять очень интересный фильм. Многосерийный фильм, что-то типа, ну, может быть, даже 17 мгновений весны. Но вот оно вот так вот. И большинство из этих глав не опубликованы до сих пор. Потому что у меня просто не было возможности опубликовать это все в «Альманахе воскресенье», тем более, что я его, в конце концов, там, 6 лет назад я его закончил печатать. И вот я не знаю, честно говоря, вот что мне с этим делать.
Евгения, вы спрашивали, со скольки лет она пишет? Не приходилось задавать такой вопрос?
Как-то не приходилось мне задавать этот вопрос. Я думаю, что... Ну, у меня, по крайней мере, такое ощущение, что она пишет уже, ну, не с детства. Далеко не с детства. Скорее всего, это вот, ну, это проза зрелого человека, который это все продумал. Я думаю, что она начала это писать, когда каким-то образом она узнала, кто-то, может быть, ей сказал, может быть, кто-то ее мистифицировал, когда она узнала о своем в этом вот возможном, скажем так, происхождении. И вот здесь, когда речь идет там Георгий Владимирович, да, это ведь речь идет о Строганове, как она мне говорила, и там вот эти люди, которых она описывает, у них именно вот такое дворянские принципы, дворянский способ выражения, дворянские какие-то привычки. Это все чувствует. И все, что я читал, это именно вот это вот дворянское. И, как ни странно, может быть, это просто у меня вот такая как бы операция памяти, что и она сама ввела себя, то есть она сама была вот такой вот, ну вот что-то вот неуловимо дворянское что-то в ней было. То есть какая-то вот такая стать, какая-то такая вот внутренний какой-то вот такой стержень. То есть, ну иногда видишь, что человек вроде бы интеллигент, но вот что-то вот в нем такое крестьянское и рабочее, вот его какие-то вот предки, они вот, ну все равно так или иначе, они вот выскакивают. А вот здесь такого ощущения не было. Может быть, это приобретенное. Может быть, она просто себе придумала это и на себя это как бы примерила, это стало ее внутренней сущностью, сутью. Я не знаю. Ну вот я так до сих пор ее и не понял, до сих пор я ее не знал, не знаю, как оно там на самом деле. Хотя мы общались так довольно тесно. И более того, вот именно это тесное, чисто литературное, чисто творческое, редакторское общение кого-то навело, даже знаю, кого, не буду говорить, не буду называть этого человека, тем более, что уже нет, уже, значит, нас тогда зачислили в любовники. Как будто у нас, да, как будто у нас какие-то отношения были. На самом деле,
разница в возрасте.
Разница в возрасте значительная. И это в принципе быть не могло. Просто в принципе. Но вот кому-то надо было, точнее знаю кому, и больше того, получилось так, что это донесли до мужчины, с которым у нее тогда был роман. И я видел его письмо, которое он ей написал. Нам его показывал. Это было вообще за гранью просто. Вот так вот. Я не знаю, что это было. Кому, зачем, точнее, зачем это понадобилось этому человеку.
Мистификация даже здесь.
Ну, даже здесь, да. Ну, то есть, видимо, это вот человек, который притягивает к себе что-то. И я вот испытал тогда, ну, огромный шок, потому что для меня это вообще даже невозможно было, в принципе. Ни теоретически, ни практически, ни вообще никак. Каким образом? И самое-то интересное, что Ольга, в общем, достаточно философски к этому отнеслась. С какой-то улыбкой, с какой-то усмешкой. Ну ладно, и до свидания. Если тебе это не нравится, если ты в это поверил, ну, твои проблемы.
И они расстались.
Да, да.
Жалко вот так вот
людей. Ну, человек был творческий тоже. Вот, и вот это вот эмоции, которые без эмоций творческому человеку, с одной стороны, нельзя, с другой стороны, они могут завести творческого человека куда угодно. То есть в какой-то момент надо свои эмоции вот просто как вот тумблером переключить эмоции на ум и посмотреть, где ты вообще находишься и куда ты движешься. Потому что если только на эмоциях, эмоции тебя могут завести в комнату, там, я не знаю, условно говоря, на 20 этаже, заставят закрыть ключ, и ключ этот в окно выпьет. Вот. Ну, то есть просто надо было, ну, человеку вот... Мы с ним знакомы были. Он мог ко мне просто подойти и спросить. Я бы ему совершенно четко, совершенно точно сказал, что, ну, невозможно. И все. Нет, вот эмоции захлестнули, и все, он пошел как танк. Результат... Причем я читал его стихи, которые он посвящал ей. Это все было. Ну, вот так вот. То есть, вот совершенно такая интересная личность, около которой вот какие-то вот такие вот заворачивали ситуации. Да, я думаю, что все, да. Она так, Ольга Подоксенова, Екатерина Строганова, я думаю, так осталась автором одного романа, к тому же, из которого были опубликованы только отдельные главы. Но, тем не менее, она интересная и своеобразная очень прозаика.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Замолчавшие поэты». Программа о тех поэтах, которые по каким-либо причинам перестали творить, писать, сочинять стихи и прозу. Познакомиться с такими экс-творческими людьми, скажем так, мне помогает лауреат разных поэтических конкурсов, фестивалей кино и литературы, поэт, писатель Евгений Лобанов. Евгений, спасибо вам за эту возможность познакомиться с такими поэтами.
Вам спасибо тоже за предоставившуюся возможность о них рассказать, потому что я считаю, что уральцы должны знать своих творческих людей.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.